Три дня Никита выдерживал характер. Ксении не звонил, с Кореневым не скандалил, с Такедой разговор о загадочных печатях зла не заводил. Хотя намек на тайну его заинтересовал всерьез. Зато усиленно занимался акробатикой и готовился к демонстрации своего фирменного танца, чтобы предстать перед Ксенией во всем блеске профессиональной подготовки. На четвертый день позвонила мама и пожаловалась на то, что ей в очередной раз не принесли пенсию. Сухов уже не раз выяснял причины подобного отношения почтовых работников. Выслушивал их вранье насчет того, что заходили, но дома никого не застали, просил в следующий раз звонить дольше, извинялся и шел за пенсией с матерью, но тут его терпение лопнуло. К почтальону, который разносил пенсию, он не пошел, а направился прямо к начальнику отделения связи, молодому 20-летнему парню, и получил хамский ответ: «Пусть сама приходит, ноги не отвалятся». Никита, типичное дитя постсоветского общества, давно привык к тому, что новые демократические власти полностью переняли привычки старой государственной системы работать на отказ, а не на удовлетворение человеческих потребностей. Однако в быту сам редко сталкивался с социальными институтами типа милиции, почты, ЖЭО, телефонной сети, ремонтных и строительных организаций. Зато и никогда не комплексовал по поводу развитого идиотизма чиновников, зная, что словом доказать ничего не сможет, чиновничья исполнительная рать реагировала только на звонок сверху, документ или грубую силу. На этот раз Никита озверел. Он схватил начальника почты за ремень, приподнял и бросил на стул с такой силой, что тот рассыпался. «В следующий раз, если снова придется идти на почту мне, разговор будет другой».
«Разговор этот произойдет раньше», —
прошипел вслед белобрысый, одетый модно в ядовито-зеленые безразмерные штаны и кожаную безрукавку начальник. Но Сухов не обратил на реплику внимания. Матери он ничего не сказал, только пообещал, что все будет нормально.
«Клиюга в разгаре», — грустно сказала все понимающая мама, погладив сына по плечу. «Все изменяется к худшему, и нет лампады впереди».
«Клиюга? Это что-то из индийской мифологии?» Никита повел мать к остановке трамвая.
«По представлениям древних индейцев, человеческая история состоит из четырех эр. Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги. Крита-юга, благой век, длилась 1 728 000 лет. Тебе интересно?»
Они остановились в тени тополя. «Я когда-то читал, но забыл. Продолжай».
Трета-юга длилась 1 296 000 лет, и эта эпоха характеризовалась уже уменьшением справедливости, хотя религиозные каноны соблюдались, и люди радовались жизни. Во времена Двапара-юги начали преобладать зло и пороки, длилось это 864 000 лет. Ну а Кали-юга, сам видишь, добродетель в полном упадке, зло берет верх во всем мире. Войны, процветание преступлений, насилие, злобы, лжи и алчности.
Мама содрогнулась.
Грехопадение всегда ужасно, но уж в таких масштабах. Я, наверное, опять брюзжу?
Нет, ты говоришь справедливо. Никита поцеловал мать в щеку. Это все, что ты знаешь о югах?
Почти. Все эти юги, как ты говоришь, составляют одну махаюгу. 1000 махаюг, 1 кальпу, то есть 1 день жизни Брахмы, а живет Брахма 100 лет.
Долго-то как? Мать смеялась.
Да уж, не то что мы.
А потом? Ну, прожил Брахма, допустим, свои 100 лет, что потом?
Потом уничтожаются все миры цивилизации, существа и сам Брахма. Следующие 100 лет длится божественный хаос, а затем рождается новый Брахма.
Что это ты вдруг заинтересовался? Отец оставил целую библиотеку по индийской и буддийской философии, но раньше ты ее пренебрегал. Вот твой друг, японец, тот все проштудировал. Никита взглянул на часы. Он фанатик подобного рода литературы. Мне это не дано. Ну, я побежал, ма.
Беги. Будь осторожен. Что-то мне тревожно.
Они расстались. Машина Сухова стояла без бензина, и мать уехала на трамвае, а он сел в метро и направился на поиски Ксении. Увидеть ее захотелось непреодолимо. А еще тянуло рассказать ей историю с убийством странного старика в парке и о передаче им знака в виде пятиконечной звезды. Символ вечности и совершенства. Никита привычно взглянул на ладонь, вернее, на запястье, потому что звезда, оставаясь коричнево-розовой, как заживший ожог, переместилась уже на запястье, имея явное намерение погулять по руке. Она почти не беспокоила, разве что изредка отзывалась на какие-то внешние или внутренние раздражители, вибрации тонких ледяных укольчиков. Но именно этот факт и заставлял сердце Сухова сжиматься в тревоге и ждать неприятностей. В конце концов, он решил объясниться с Такедой, а если тот не сможет помочь, пойти к косметологу и попросить свести пятно с кожи. На Тверской, в переходе уже недалеко от студии Ксении Красновой, Никита стал свидетелем грязной сцены. Двое молодых людей, неплохо одетых, в джинсы, кроссовки, рибок и черные майки, выхватили у инвалида, просящего милостыню, его картуз с деньгами и, не слишком торопясь, пересекли переход, не обращая внимания на возмущенные возгласы женщин и крики инвалида. Обычно Сухов не вмешивался в подобные конфликты, считая, что этим должны заниматься соответствующие службы, да и характер у него предпочитал компромиссы, хотя и до определенного предела, и отец, и мать сумели дать сыну понятие долга, чести и совести. Почему вдруг его потянуло на подвиги именно в этот момент, он не анализировал. Вероятно, сработала еще одна черта характера. Нередко он подчинялся ветру настроения. Парней он догнал на лестнице, задержал за плечо крайнего слева, белобрысого, с мясистым затылком. «Минутку, мальчики». Реакция юноши указывала на то, что они хорошо отработали операцию отхода. Оба рванули наверх и в разные стороны, сметая людей на пути, но тут один из них вместо родной голубой формы разглядел костюм Никиты и свистнул. Они сошлись и, как ни в чем не бывало, двинулись навстречу Сухову, поигрывая бицепсами. «Че надо, амбал?» — спросил белобрысый, во взгляде которого невольно отразилось уважение. Никита был выше каждого из них на полголовы и шире в плечах. «Верните деньги инвалиду», — тихо сказал танцор, чувствуя неловкость и какое-то злое смущение. Он уже жалел, что ввязался в эту историю.
«Какие деньги?»
— вытаращился белобрысый. Его напарник потемней, с длинными волосами, в зеркальных очках, сплюнул под ноги танцору.
«Вали своей дорогой, накатчик! Или, может быть, ты переодетый шпинтель, сикач?»
Никита молча взял его за плечо, ближе к шее, нажал, как учил Такеда. Длинноволосый ойкнул, хватаясь за плечо. Его напарник молча без размаха ударил Сухова в лицо, потом ногой в пах. Оба удара танцор отбил, но в это время его ударили сзади. И все поплыло перед глазами, завертелась лестница, в ушах поплыл звон. Он еще успел заметить, что ударил его тот самый инвалид, у которого вора отобрали выручку. Дважды закрылся от ударов длинноволосого, но пропустил еще один удар инвалида и оглох. Его били бы долго, если бы не вмешался кто-то из молча наблюдавшей за дракой толпы. Получив по удару, никто не заметил их, так быстро они были нанесены. Драчуны мгновенно ретировались с поля боя, и лишь потом Никита разглядел, что выручил его хмурый парень в костюме и с галстуком. Типичный дипломат.
«Спасибо», — пробормотал Сухов, держась за затылок.
«Не за что. Мы делаем одно дело», — ответил дипломат. «Идти сможете?»
«Сможет», — появился из-за его спины Такеда. «Благодарим за помощь. Мы теперь сами».
Он наклонился над лежащим танцором, дотронулся до его затылка, озабоченно разглядывая окровавленную ладонь. Сухов, напрягаясь, встал на четвереньки и его вырвало. В толпе раздался женский голос.
«Да он пьяный!»
Такеда помог Никите встать на ноги и повел по лестнице наверх, поймал такси.
«Может, тебя сразу в скорую? Голова сзади разбита».
«Домой», — вяло ворочая языком, проговорил Никита. «Ты что, следишь за мной?» Такеда промолчал.
«Ну и зачем ты ввязался?»
«Бес попутал». Сухов потрогал забинтованную голову, покривился от боли. «Кто же знал, что они заодно? Какой в этом смысл? Делать вид, что отнимают? Или для эффекта? Инвалиду после этого больше давать будут?» Такеда разглядывал свои ногти, о чем-то задумавшись. Время от времени он посматривал на хозяина и во взгляде его Надежда боролась с сомнениями. Они сидели на диване в гостиной Сухова, пили кофе, смотрели новости и перебрасывались редкими фразами. «Ты знаешь, меня раньше никогда не били», — криво улыбнулся Никита. В голосе его прозвучало удивление.
«Ничего, это исправимо», — рассеянно ответил инженер.
Сухов хмыкнул, оценив реплику. До этого момента, то есть до драки, он жил в своем мире, в высоком мире искусства и музыки, спортзалов и театров, не пересекавшимся с миром улиц и подворотен, воровства и насилия, обмана и страха. Судьба и воспитание, устойчивый круг культурных отношений хранили его от множества низших миров и, попав в переплет, растерялся, столкнувшись с неадекватной реакцией окружающих. Он вдруг осознал, что ничего не знает о жизни вокруг. И было жутко обидно, что вступился он за псевдоинвалида, выступил зря. «Знаешь, а тот парень ничего. Хорошо бы найти его и пригласить, посидели бы».
«Какой парень?»
«Что, помог мне? Странный только. По-моему, он меня с кем-то спутал, потому что сказал, что мы делаем одно дело».
Так Эдон насторожился. «Так и сказал? Одно дело?»
«Так и сказал. А потом ты подошел. Ума не приложу. Как тебе удается вычислить меня?»
«Если отвечу, не поверишь».
«А ты попробуй». Так Эдон допил кофе, отобрал пустую чашку у Никиты и отнес поднос на кухню. Сказал, вернувшись.
«Существует система знаний, не основанная на познании и науке. Если хочешь, я один из ее адептов».
Сухов присвистнул. «С ума сойти. А не темнее ж ты, адепт? Уж не прицепил ли мне какую-нибудь электронную штучку, вроде микропередатчика?» Так Эда отреагировал на шутку с неожиданной серьезностью.
«Я нет. Они могли».
Снова загадки. Никита не имел намерений ссориться с Толей, поэтому спрашивал скорее риторически, зная, что Такеда все равно ответит лишь тогда, когда захочет.
«Кто это они?»
«СС», — без тени усмешки ответил японец. «Я тебе уже говорил. Это аббревиатура слов «свита сатаны». Хотя кто опасней, они или эсэсовцы времен Отечественной войны, еще надо подумать. Я имею в виду тех самых десантников в пятнистых комбинезонах».
«Ага».
Никита поморщился, но язвить и высмеивать Такеду желания не имел. «Значит, по-твоему, они оставили, как ты там сказал, печать зла? И поэтому мне сегодня набили морду?»
«Не уверен, что сегодняшний случай инспирирован ею, но не исключаю и такой возможности. Ты видел то, что не должен был видеть, и они не могли не перестраховаться».
«А помог мне тогда кто? ЧК, НКВД, УБР? Молчишь?»
«По-моему, все это чепуха. К тому же их главарь там, в парке, мне не поверил».
«Вот как? Ты мне ничего не говорил». Открываться до конца Сухову не хотелось. Было стыдно и обидно. Слова десантника характеризовали его не с лучшей стороны, но Такеда никогда не смеялся над слабостями других. Он сказал нечто в таком духе. «Слабый, не для пути умрешь». «В общем, абракадабра, что за путь такой? Почему я не для него осталась тайной? Может, пояснишь?»
«Может быть. Не сегодня».
«Не шутишь?» Никита в изумлении оторвался от спинки дивана. «Ты знаешь, о чем речь? Эта фраза имеет смысл?»
«Эта фраза имеет страшный смысл. И в ней все правда, к сожалению. И что ты еще слаб, и что не создан для пути, и что умрешь, попытавшись изменить реальность. Хотя, кто знает, может, не к сожалению, а к счастью. Ведь ты не собираешься никуда идти, менять образ жизни».
«Да с какой стати я должен что-то менять?» — взорвался Сухов. Получил укол боли в затылок и сморщился. «Какого черта, Толя? Объяснишь ты мне все по-человечески или нет?»
«Сегодня нет». Так Эда встал. «Пока не получу доказательств того или иного. Если я прав, ты попал в очень скверную историю, и выпутаться из нее будет невероятно сложно. Если же нет...» — японец улыбнулся. «На нет и суда нет, как гласит русская пословица. Но я еще раз прошу тебя быть осторожнее во всех делах, особенно на тренировках, в театре, в транспорте. Остерегайся случайных знакомств и конфликтов. не затрагивающих тебя лично, окей?»
Никита с интересом разглядывал лицо друга, ставшее вдруг твердым, напряженным и чужим.
«Психоразведка, говоришь?» Такеда в ответ не улыбнулся.
«Психоразведка.
Печать зла?»
«Или след зла, как угодно. Не ухмыляйся. Это очень серьезно, очень, до летального исхода. Потерпи маленько, я тебе все объясню, если вынудят обстоятельства. В настоящий момент, чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя. Но помни, тогда в парке убили двоих, понимаешь? Вспышки и грохот, помнишь? Это убивали первого, еще до того старика. Один человек — весть, как утверждал один классик, два — уже вторжение. Не дай бог попасть тебе в круг устойчивого интереса, скажем, неких темных сил. Хотя первый шаг, увы, уже сделан. Такеда кивнул на руку Никиты с темнеющей звездой ожога. До завтра, Кит. Я бы тебе все-таки посоветовал заняться борьбой. Кунг-фу там или айкидо, в дальнейшем это может здорово пригодиться.
Хлопок ладони по ладони, и Такеда ушел. Но не успел Сухов углубиться в анализ разговора, как в прихожей прозвенел звонок.
«Наверное, забыл что-то», — подумал танцор, считая, что вернулся Такеда, но это была Ксения. Изумление Никиты было таким глубоким, а радость такой очевидной, что гостья засмеялась.
«Не ждал? Или уже слишком поздно? Я молоко принесла».
Тут Ксения заметила бинт, следы драки на лице танцора и оборвала смех.
«Что с тобой? Попал в аварию?»
«Свалился со стула!» — пошутил Никита, отбирая у девушки сумку. «Проходите, Ксения Константиновна. Мы тут с Толей только что плюшками баловались и кофе пили. Могу и вас напоить».
Художница, одетая в сарафан, подчеркивающий фигуру, и плетеные туфли-сандалии, впорхнула в гостиную, тревожно оглядываясь на идущего следом хозяина. Никита вспомнил индийский миф о Тилотамме. Она была так прекрасна, что, когда впервые проходила перед богами, Шива сделался четырехликим, а на теле Индры проступило тысяча глаз. Ксения выглядела так же великолепно, как и Тилотамма. И снова сердце Никиты дало сбой. Он еще не верил, что такая красота осталась без присмотра, и от мысли, что кто-то имеет на нее больше прав, настроение упало. Оно упало еще больше, когда по ассоциации с Индрой вспомнились глаза на теле несчастного старика, убитого десантником в парке. Вестник. Что за весть он нес и кому? Уж не этот ли знак в виде звезды?
Сухов невольно обхватил левой рукой запястье правой.
Ксения поняла этот жест по-своему.
«Болит? Бедненький. Давай полечу. Толя говорил, что у меня... задатки экстрасенса. Он не рассказывал?»
Девушка усадила хозяина на диван и стала разглядывать звезду на руке, изгибая брови в недоумении. Веселость ее исчезла.
«На синяк не похоже. Ожог? Но почему такой идеальной формы? Звезда — символ вечности и совершенства. Странно».
Никита отнял руку и отнес молоко на кухню, крикнул. «Сейчас приготовлю кофе. Посиди минуту. Вина выпьешь? У меня есть кинзмараули и миндаль».
«Не сегодня, Ник. Не обижайся, ладно? Я на минуту забежала. К бабушке надо зайти».
«Я провожу», — заверил Никита, а в ушах снова и снова звучали слова Толи. «Один человек — весть, два уже вторжения. Кто же был тот второй, убитый в парке первым? Если второй был вестником, то кем был первый? И почему Такеда придает этому такое значение? А главное, почему связывает те события с ним, акробатом и танцором, ни сном, ни духом, не помышляющим о каком-то там пути?» Они пили кофе с молоком, шутили, смеялись. Ксения уже успокоилась, хотя иногда на ее чело набегало облачко задумчивости. Она рассказала Никите, что Толя вычислил по Пифагору ее священные числа — двойки, и у нее их оказалось целых три.
Он говорит, что это знак высоких экстрасенсорных способностей и биоэнергетики. Смеясь, сказала художница. И знаешь, я ему верю. Ведь его числа три восьмерки видны самым натуральным образом.
У меня тоже видны. Никита с улыбкой оголил плечо и показал 4 маленьких родинки, похожих на цифру 7. «Как видишь, я, в свою очередь, меченый, так что...» Сухов споткнулся, заметил, как побледнела Ксения. «Ты что?»
«Не обращай внимания. Но этот знак...»
«Знак ангела, если верить Аямычу».
«Странно».
«Что странно? Не хватало, чтобы и ты тоже говорил загадками. Давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Ты, кстати, обещала нарисовать мой портрет».
Девушка продолжала смотреть на него с сомнением, что-то решая про себя, но так ничего и не решила.
«Завтра приходи в студию, если свободен».
Она встала.
«Чао, меченый. Береги себя».
«Я провожу».
«Куда ты с такой головой?»
В словах гостей таился некий иной смысл. Никита уловил его, прищурился.
«Вот тут ты права. Голова — мое слабое место. К тому же чуть-чуть бобо. И все же я тебя провожу».
Ксения уехала на троллейбусе, отказавшись ехать на такси. Никита медленно пошел домой, размышляя над ее поведением, словами, жестами, испугом, имеющим какой-то конкретный смысл, но темный пока для него. Думал об этом он и когда ложился спать. Пока не позвонили сразу трое, один за другим. Мать, Такеда и Ксения. С одним и тем же вопросом, все ли у него в порядке. Сначала он разозлился, потом развеселился, обозвал всех троих перестраховщиками и уснул в полной уверенности, что утро вечера мудренее. На следующий день Никита не пошел с утра на репетицию, позвонив Кореневу и сказавшись больным. Выслушивать неискренние соболезнования балетмейстера не стал, отрубив «всего доброго». Мысль уйти из труппы, принять предложение Ванфельда, балетмейстера классического балета, поучаствовать в конкурсе с выходом на Большой театр, завладела им целиком. Но облегчение эта мысль не принесла. Что-то мешало Никите жить просто, как он жил до событий в парке. Дышать свободно и легко, и не заботиться о последствиях своих шагов. Неприятный осадок от вчерашних событий, а также намеков Такеды, не проходил. Бередил душу, торчал в памяти с занозой дискомфорта. Позанимавшись без особой охоты со снарядами в спортивном углу спальни, Сухов принялся разглядывать сползшую за ночь ближе к локтю звезду, гадая, что оно такое. Предположение, что это пресловутая печать зла, со слов Такеды, едва ли было верным, и все же в звезде крылась какая-то зловещая тайна. Тем более, что появилась она совершенно необычным способом. «Весть», — сказал Толя. «Что за весть? От кого? Кому? О чем?» «О чем?» — повторил Сухов вслух, дотрагиваясь до коричневого розового пятна на коже. И получил ощутимый, не электрический, хотя и близкий по воздействию, ледяной парализующий разряд, пронзивший руку до плеча, проникший дальше в шею, а оттуда в голову. Рука занемела, а в голове долго не утихало гулкое бронзово-бархатное эхо, словно она послужила неким колоколом, по которому ударили деревянным молотом.
«Разрази меня гром!» — пробормотал Никита, озадаченно глядя на звезду. «Лучше тебя не трогать!»
Подумал, надо посоветоваться с врачом. Может, действительно пойти к косметологу и срезать? Или сначала посоветоваться с Аямычем? Проделав обычные водные процедуры, позавтракав, сходив в магазин, Никита продолжал ощущать в груди какое-то стеснение. Тревога не проходила, пока не переросла в панику. Ничего подобного танцор никогда не ощущал. Вины за собой никакой не видел, причин тревоги найти не мог. И в конце концов решил, не откладывая в долгий ящик, проконсультироваться по данному вопросу с психиатром, маминым приятелем. Когда-то они дружили семьями. Правда, тут же пришла другая идея — съездить в Кунцево, купить кое-что из деталей к машине в местном автоцентре. Там работал приятель, который всегда ремонтировал суховский аппарат, как он выражался. Сняв с головы повязку и пощупав здоровенную гулю на затылке, чем это он меня саданул? Гантелью, что ли? Никита переоделся во все черное, черные костюмы и рубашки ему шли, и вывел из гаража машину. У него была вазовская сотка. До разъезда на Кунцево добрался за полчаса, сдерживали не столько светофоры и ремонты дороги, сколько собственные думы.
В машине дышалось легче. Тревога отступила, хотя странное ощущение неуюта осталось. Впечатление было такое, будто кто-то невидимый сидел в машине на заднем сиденье и дышал в затылок. Сухов даже оглянулся дважды, с трудом заставив себя сосредоточиться и думать о приятном. А на выезде с Кольцевой на Кунцевскую трассу у машины лопнуло правое заднее колесо. Руль Никита почти удержал, хотя машину со страшной силой повело влево. На скорости под 80 км в час, но от столкновения это его не спасло. Следовавший по соседней полосе со скоростью 120 км Форд ударил сотку в левую скулу и выбросил ее в крайний правый ряд, где на нее аккуратно наехал старенький джип с компанией веселящихся парней. Форд не стал останавливаться, лишь увеличил скорость и скрылся на подъеме. А компания в джипе живо напомнила о себе, посчитав виновником столкновения Сухова. То ли они не видели, что произошло перед этим, то ли были подогреты зельем в баре. Не успел Никита сообразить, в чем дело, порадоваться, что остался жив, и ужаснуться тому, что случилось, как двое парней выволокли его из кабины с криком и ругательствами и принялись избивать. Оглушенный двойным столкновением, танцор не сразу пришел в себя, и ему крепко накостыляли по спине и не зажившей голове, пока он не начал инстинктивно сопротивляться. Один раз очень удачно прошел бросок через бедро, усатый недоросль с воплем свалился под откос. В другой раз сильный толчок Никиты опрокинул коротко стриженного здоровяка, но все же досталось ему крепко. В основном, когда били в спину и по ногам. Затем ураган ударов стих, и хор криков умолк. Трое драчунов покатились в разные стороны, словно их раскидал ураган. Никита, щуря заплывший левый глаз сквозь кровавый туман, разглядел неожиданных защитников. Трое молодых людей, очень сильно смахивающих на бандитов, бежавших из колонии усиленного режима, делали свое дело. Били обидчиков танцора, умело и быстро. Закончив, переглянулись и направились к своей машине, старой «Волге», с побитыми стеклами. Один из них оглянулся, и Никите показалось, что он чуть подмигнул. «Волга» отъехала, и в тот же момент подкатил на чьей-то «Таврии» Такеда. Никита хмыкнул. «Ты как тут оказался, Абдулла?»
«Стреляли»,
— мрачно отозвался Толя, провожая взглядом удалявшуюся «Волгу». Потом оглядел растерзанную физиономию танцора.
«Эк, они тебя. Говорил же, займись компо. Что тут произошло?»
Сориентировавшиеся драчуны полезли было в бой снова, благо добровольные защитники Сухова исчезли. Однако Толя быстро утихомирил их, уложив штабелем у дверцы автомобиля, который открыл шофер джипа. Вступиться за приятелей парень не решился.
«Ну, рассказывай».
Никита сел на бордюр, ноги его не держали, и коротко рассказал историю столкновения. Перестав массировать глаз, взглянул на Такеду, который дважды обошел сотку. Заглянул под машину. «Что, опять твоя пресловутая печать зла?»
«Поехали домой».
«А колесо поставишь?» «Но надо же, милицию дождаться».
«Поехали. Ничего мы им не докажем».
Такеда подошел к водителю джипа.
«Убирайтесь отсюда и побыстрее, если не хотите платить штраф и лишиться прав».
«Конечно, конечно», — засуетился водитель, худой, тонкий, суетливый от страха. «Я что, я могу и деньги дать, я же не... В общем, не успел».
«Проваливайте».
Джип, дребезжая и стреляя глушителем, укатил. И пока длилось все это действие, на трассе остановилась лишь машина, в которой ехали бандитоподобные защитники танцора, остальные равнодушно проскакивали мимо. Такеда отослал «Таврию», сменил проколотое колесо, сел за руль сотки, включил двигатель, и они тихо поехали обратно к центру города.
«Можешь верить или не верить», — нарушил молчание инженер, загоняя помятый автомобиль в гараж. «Но печать зла увеличивает вероятность неблагоприятного исхода любых действий того, на кого она поставлена. Если бы ты вчера меня послушал...»
Никита жестом прервал Толю. «Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь. Хватит об этом. Обещаю тщательно рассчитывать каждый свой шаг. Доволен? И на борьбу пойду, если найдешь хорошего тренера». Такеда посмотрел на него недоверчиво и заинтересованно. — качнул головой. «Видать, сильно тебя долбанули, если ты и на тренинг согласен».
«Просто не люблю, когда меня лупит разная шпана. Идем кофе пить и лечиться. Массаж сделаешь?»
Толя молча пошел вперед. Он думал, что время тренинга для Никиты еще не пришло. Пусть разведка, психоразведка точнее, убедится, что ее подопечный ни о чем таком вроде пути не думает, продолжая жить так же, как и до встречи с вестником. Пусть печать зла разрядится на мелкие дела и ловушки, а тогда можно будет подумать о большем. Если только танцор согласится принять путь, и если у императив центра СС не достанет ума перестраховаться еще каким-нибудь образом.